Если бы меня после института не оставили в Москве, я, может, увидел бы все это своими глазами. Но меня оставили в Москве. Я боюсь, что теперь никуда не поеду. А если женюсь на ней, то вообще, кроме Москвы и Московской области, а также курортных городов Крыма и Кавказа, ничего не увижу. Нина ждала, что я отвечу. Но я молчал. «И вообще, ты врешь, будто переводишь по вечерам», — грустно сказала она. «Где твои переводы? Хоть бы раз показал». «Нет никаких переводов. Я по вечерам к Леньке хожу, а иногда в ресторан». «Я серьезно говорю, Нина подошла ко мне. Ты куда-то ходишь, а я... Ну, в общем, правда, покажи мне свои переводы». «Да нет никаких переводов», — сказал я серьезно. «Я к Леньке хожу, а тебя не беру. Ты мне и так за 5 лет надоела. Там другие девушки есть». Нина засмеялась, села возле меня. И я почувствовал вдруг, что соскучился. Мне даже невероятно показалось, что когда-то я обнимал ее. Нина быстро оглянулась на дверь. Я прижал ее к себе, услышал дыхание на своей шее и подумал: «Правда? Дурак, вот ты кто!» Эту фразу Нина не планировала, и это была ее первая умная фраза. День еще не кончился, и если мне повезет, то я услышу вторую. В 6 часов пришел отец, и все сели за стол. В последнее время каждый раз, когда я прихожу, меня усаживают обедать. Разливая суп, Нинина мама переводила глаза с меня на Нину, с Нины на меня. Ей хотелось понять по нашим лицам, помирились мы или нет. «Разольешь», — предупредил отец. Он сидел за столом в пижамных штанах, хотя жена каждый раз говорила ему, что это не комильфо. Нинина мама так ничего и не поняла по нашим лицам. Пребывать в неизвестности она больше не могла, поэтому спросила: «Ну как?» Нина покраснела: «Мама, ну как суп?» Я спрашиваю: «Валя, как вам суп?» Суп было нельзя сказать, что вкусный, но лучше, чем те, которые я ем в школе. «Ничего», — сказал я. Нинина мама посмотрела на меня с удивлением, потому что только последний хам может есть и хаять то, что ему дают. Бывают такие положения, в которых говорить правду неприличнее, чем врать, но сегодня надо мной висела радуга. «Очень вкусный, мамочка», — быстро сказала Нина. Это была ее следующая умная фраза. «Если так пойдет дело, то сегодня Нина побьет рекорд». «Валя, вы читали в «Правде», как орлы напали на самолет?» — спросил отец. Вряд ли он спросил это из соображений такта. Просто знал, что следующий вопрос о супе жена предложит ему. За 25 лет совместной жизни он выучил на память ее вопросы и ответы. «Читал», — сказал я. «Что, что такое?» — заинтересовалась Нина. «Летел пассажирский самолет где-то в горах. И я читал, что навстречу ему 3 орла. Один орел разогнался и прямо на самолет». «Идиот», — сказала Нинина мама. «Ну-ну», — Нина нетерпеливо заерзала на стуле. «Ну и упал камнем с проломленной грудью. А те 2 улетели», — закончил отец. «Надо думать», — заметила Нинина мама, которая уже улетела, будь она на месте тех 2 орлов. «Только последний дурак бросится грудью на самолет». «Это хорошо или плохо?» — Нина посмотрела на меня. «Для орла плохо», — сказал я. «Ничего ты не понимаешь». Нина стала глядеть куда-то сквозь стену, как Павлов сквозь меня. А я задумался, действительно, хорошо это или плохо. Мог бы я броситься грудью на самолет или улетел, как те 2 орла? «Представляешь?» — медленно проговорила Нина. «Наверное, он решил, что это птица». Она огляделась и смотрела сквозь стену, в руках забытый кусочек хлеба, лицо растроганное, вдохновенное, глаза светло-зеленые, чистые, будто промытые. Если бы знать, что она может поехать за сайгаками, я согласился бы просидеть в этой комнате всю жизнь и никуда бы не ездить. Согласился бы каждый день общаться с ее мамой, каждый день встречать в школе Сандю, только бы знать, что Нина может поехать. Все думали о своем и молчали, кроме Нининой мамы. Она, очевидно, думала о том, сделаю я сегодня предложение или нет. А вслух рассказывала про соседа, который ушел от жены к другой женщине, несмотря на ребенка, язву желудка и маленькую зарплату. Фамилия этого человека начиналась с буквы «А». Звонить ему надо было 1 раз, поэтому в лицо я его не видел. А жену видел, и на месте соседа тоже не посмотрел бы на язву желудка и на маленькую зарплату. «Прожить 10 лет. Как вам это нравится?» — возмущалась Нинина мама. «Мне нравится», — сказал я. «На месте вашего соседа я бы раньше ушел». Нина засмеялась. «А как же, по-вашему, ребенок?» — поинтересовалась мама. Отец улыбнулся в тарелку. «Уходит от жены, а не от ребенка». Нина снова засмеялась, хотя ничего смешного не сказал. «Но ведь существует...» Нинина мама стала искать подходящие слова. Мне показалось, я даже услышал, как заскрипели ее мозги. «Нормы», — подсказал отец. «Нормы», — откликнулась Нинина мама и испуганно посмотрела на меня. Я должен был бы сказать, что, конечно, существуют нормы, и долг порядочной женщины строго их соблюсти. Но я сказал, какие там нормы, если их друг от друга тошнит. Отец хотел что-то сказать, но тут он подавился и закашлялся. Жена хотела заметить ему, что это не комильфо, но только махнула рукой и быстро проговорила. «Дядя Боря звал в воскресенье на обед. Пойдем?» «Значит, меня собираются представить будущим родственникам». «А сегодня вас дядя не звал?» — спросил я. «При чем тут сегодня?» — не понял отец. «Ну, ни при чем. Просто я жду, может, вы уйдете?» Нина бросила вилку и захохотала, а Нинина мама сказала, «Вечно эти молодые выдрючиваются». «Выдрючиваться» в переводе на русский язык означает «оригинальничать», «стараться произнести впечатление». «Странно, сегодня я целый день только и старался быть таким, какой я есть, а меня никто не принял всерьез». Контролёша подумал, что я ее разыгрываю. Вера Петровна, что кокетничаю. Старик решил, что я обижаюсь, а Нина уверена, что я острю. А Нинина мама, что выдрючиваюсь. Только дети поняли меня верно. Родители ушли. Мы остались с Ниной вдвоем. Нина, наверное, думала, что сейчас же, как только закроется дверь, я брошусь ее обнимать и даже приготовила на этот случай достойный отпор, вроде ты ведешь себя так, как будто я горничная. Но дверь закрылась, а я сидел на диване и молчал. И не бросался.